Мы продолжаем читать наставление святаго преподобного Иоанна Кассиана. И дальше он говорит о борьбе с гордыней. Борьба с духом гордости. Осьма и последняя брань предлежит нам с духом гордости. Страсть эта, хотя в порядке изображения борения со страстьми полагается последней, но поначалу и по времени есть первая. Это самый свирепый и самый неукротимый зверь, нападающий особенно на совершенных и с лютым грязением пожирающих их, когда они достигают почти уже самой вершины добродетели. То есть беда гордости та же, что у тщеславия, только более глубокой. Собственно, и само тщеславие есть проявление гордыни. И об этом и говорит Иоанн Кассиан, что хотя о нем говорят напоследок, но на самом деле все страсти связаны только с ней. Она есть единый их корень. Вот. А почему напоследок он о ней говорит? Потому что на самом деле человек, ну он не знал Иоанн Кассиан, у него есть недостаток, он не знал людей ни 20-го, ни 21-го века, он был немало бы потрясен, удивлен и изумлен тем, до какого состояния могут дойти люди. Но в 21 веке страсть гордости мучает не только совершенных, и не только появляется тогда, проявляет себя вполне тогда, когда человек достигает некоего успеха, не только духовного, вообще успеха. В наше время страх и гордость мучает даже, причем явно и вполне вот, ярким, всем понятным способом действует даже на тех, которые ничего не достигли и ничего достигать не собираются. Вот. Если раньше гордился человек, действительно что-либо умеющий, то нынче человек гордится ничего не умеющий. Мудреное ли дело гордиться тем, что ты воскрешаешь мертвых? Но вот гордиться тем, что ты не можешь молиться, не можешь поститься, что ты не хочешь вообще ничего делать и не собираешься хоть сколько-нибудь становиться праведным человеком, тем не менее ты вполне достоин, заслуживаешь всякого уважения и почитания других людей, это феномен сугубо нашего века. Вот. И, конечно, в этом смысле страсть гордости, она есть не только удел совершенных. В наше время это самый сильный, самый могучий, самый страшный, а порой и все пожирающий бес каждого человека. Но, тем не менее, обратимся к 131-му абзацу. «Воин Христов, желающий законно подвязаться истинным духовным подвигом, всеми мерами должен стараться победить этого многообразного и разновидного зверя. И, во-первых, мы можем избежать самой встречи с этой многочастной, отсюда против нас готовы выбежать непотребностью, если, содержа в мысли оное давидское изречение, Господь рассыпа кости человекоугодников, ничего не будем дозволять себе делать или предпринимать с тщеславным намерением стяжать суетную славу. Потом, сделанное с добрым начинанием, надобно нам усиливаться и сохранить с подобным же добрым блюдением, что после того не прокралась болезнь тщеславия и не пустошила плодов всех трудов наших. Также, что в поведении братьев не принято в общий обычай и не делается всеми, то со всем старанием надо отклонять, как дело хвастливое, и того, что может сделать нас заметными среди других, и что по элику мы одни только и делаем, может стяжать нам славу у людей, всячески избегать. Этим себя выказыванием наипаче обнаружится, что к нам пристала смертельная зараза тщеславия. Чего, однако же, мы могли бы избежать, если бы содержали в мысли, что не только совсем потеряем плод трудов наших, какие подымаем с тщеславным намерением, но и виновными сделаемся в большем преступлении, как святотатцы должны будем понести вечные муки, так как к оскорблению Бога восхотели для людей делать дело, которое должны были сделать для Него, и через то людей предпочли Богу, и славу мира предпочли славе Божией, как обличит нас тогда ведущий сокровенное Бог. Вот эта мысль «Господь рассыпа кости человекоугодников» по мысли Иоанна Касьяна доказывает нам, убеждает нас в том, что любое дело, предпринимаемое с тщеславием, то есть для славы человеческой, с гордостью, для того, чтобы получить славу человеческую, все это никакого значения перед Богом не имеет. То есть мы внутренне считаем, что ну и что, что я это делаю для тщеславия, все же делаю, уже хорошо, Бог меня за это наградит. Ну, чуть куда я от него денусь, от тщеславия. А мысль Иоанна Касьяна, опору которую он находит в словах из Псалтыри, он говорит о том, что если человек предпринимает что-либо делать хорошее, но ради славы человеческой, все это ничего не стоит. Это совершенно никакого значения не будет. Тот, кто делает это ради людей, по страху человеческому, ради славы человеческой, потеряет свою награду. Он не сможет войти, грубо говоря, или не грубо говоря, в Царство Божие. Здесь же, кстати, кроме всего прочего, в этом абзаце содержится указание на вопрос, который часто беспокоит людей, хотя само беспокойство по этому вопросу говорит о том, что тщеславие им не чуждо, часто беспокоит людей о том, как делать. Вот все кланяются, или, например, все не кланяются, а я хочу. То есть, вот, например, евхаристический канон, во время евхаристического канона все встают на колени. Я тоже встаю на колени. А вот в храме напротив не встают на колени. А я привык вставать на колени, можно мне или нет? И вот на подобные вопросы, там, когда креститься, как подходить к чаше, там, как целовать иконы. Вот мы привыкли делать так, а в этом храме делают так. Вот, надо делать так, как все делают. Чтобы не выпячивать свою особенность, свою что-то свойскость какую-то свою, непохожесть на других, не выпячивать, не привлекать к себе внимание. И каждый, кто внимателен к себе, он, ловя себя на этой мысли, сравнивая, как привык он и как делают они, он начинает замечать, что сама эта мысль, она лишает его молитвенного мира. Вот. Ну, стоит, пришел человек и молится. И молится, и вот пребывает в молитве, молитвенно участвует в богослужении. Вышли там люди, например, сейчас вот особенно актуальная вещь, вышел батюшка и причащает всех обычным порядком, скажем, то есть без использования спиртового раствора, салфеток и прочее. Как причащали до этого, так и причащают. И человек думает, а правильно это или неправильно? Ведь вроде вот у нас в храме так делают с салфетками, со спиртом, с кипятком. Вот, а тут так, вот как правильно? А он причащаться еще ко всему прочему хотел. Он чувствует, если он внимателен к себе, начинает замечать, что это сомнение в том, правильно или неправильно, украло у него молитва. Ему сейчас к Богу подходить. Ему причащаться надо, а у него смущение. Он пытается понять, как лучше. Но это может показаться такой яркий случай, даже для кого-то кажется принципиальнейший случай. Вот. А может и не принципиальный случай, но суть его в том же самом. Скажем, вот, вошла некая женщина, вот, на литургию, запел хор «Достойно есть», или «За достойника», если это 12-й праздник. И женщина встает на колени. И мысль о том, а чё она? Ведь сейчас не положено стоять на коленях, надо в другое время. Вот. А может, она права, вроде видно, что женщина молитвенная. И вот сама эта мысль о том, правильно или неправильно, а мне надо или не надо делать, она украдывает у нас молитву. Мы уже начинаем думать, как правильно, вместо того, чтобы пребывать в Боге. Так вот, чтобы не мучиться этим вопросом, Иоанн Кассиан предлагает нам делать так, как делают все, или так, как делают большинство в храме. Имеется в виду не общая вера и поведение, а именно те традиции, тот ритуал, те привычные схемы, которые приняты в том храме, в который мы пришли. Народ русский тоже, как и все, пытаясь метить маркерами своих пословиц, сказал на эту тему: со своим уставом в чужой монастырь не ходит. То есть пришел здесь, делай как все, тебе же спокойнее, лучше будет. Вот. И здесь, кроме того, что вот мы уже слышали и говорили, здесь в этом 131 абзаце Иоанн Кассиан говорит, что для того, чтобы побороть, преодолеть тщеславие, чтобы наступить на песню собственной гордыни, человеку необходимо ничего, научиться ничего не делать по страсти человекоугодия. То есть ничего не делать с тем, чтобы выделить себя, чтобы быть замеченным, чтобы снискать уважение или славу себе. То есть стать чем-то значительным, значимым в той среде, в том коллективе, в котором он сейчас находится. На самом деле, как не покажется для некоторых неподъемным, на самом деле это несложно сделать. Нужно только, чтобы научиться тому, чтобы око ума было обращено всегда в сердце, внутрь. Чтобы мы всегда внутри спрашивали себя, а для чего я это хочу сделать? Наблюдали за своим сердцем, там все. Если мы научились, навыкли этому деланию, там все как на ладони, все ясно, ради чего мы собираемся сделать то-то и то-то. Просто большинство людей не привыкли вниманием быть внутри сердца, а тем более уж рассматривать, скажем, различать движения нашего сердца, насколько они чисты и искренни. Так вот, человек, умеющий оком ума стоять в своем сердце, он знает, откуда берутся те движения, которые приводят к тем или иным поступкам, и четко он не дает себя обманывать, он совершенно знает четко, по какому мотиву, по какой причине он сейчас сделал то, что он сделал. Вот это на самом деле для ума, привыкшего стоять в сердце, быть в сердце, контролировать сердце, в этом ничего, скажем, невозможного, непонятного нет. Ну, например, скажем, вот мы находимся в некоем сообществе. Ну, коллектив какой-то там. Неважно, это может собрание общины, это может трудовой коллектив на работе, это может трудовой коллектив в корпоративе, это может быть, ну, что угодно, где-то люди собраны. И кто-то что-то говорит не так. Не так, как я считаю, он должен говорить, не то, что он должен говорить, как я считаю. Так и подмывает сказать слово. Почему? Что меня подмывает сказать слово? Что меня толкает на то, чтобы я его сказал? Мы чувствуем, что слово просто рвется из сердца, оно меня уже трясти начинает, у меня руки трясут, я хочу сказать, они должны услышать, они должны понять, что вот то, что говорит сейчас этот человек, это совершенно неправильно. И на самом деле я хочу сказать это ради тщеславия, я хочу сказать это ради себя самого. Потому что я так хочу. Вот. И сама вот это вот кипение слова внутри сердца ясный показатель, что мной движет страсть. Если это не страсть бы была, то есть я действительно знаю, что человек говорит неправду, неправильно, и хочу, и у меня есть что возразить на эту тему, то я бы, если бы это было не тщеславие, если бы это было действительно действие мудрости внутри меня, то я бы, во-первых, дождался, когда человек договорит, то есть его дослушал, но у меня кипит, я не могу слушать, но я бы его дослушал, а еще бы подождал, когда мне предоставят слово, когда меня спросят, тогда бы я сказал. Но я не могу ждать. Я не могу ждать даже до того времени, когда он закончит свою речь. Я его перебиваю. Вот это перебивание другого, неспособность дослушать другого человека ясно говорит о том, что человек движим тщеславием. Он говорит это не ради того, чтобы добраться истины, хотя, разумеется, ему так кажется, а ради тщеславия, то есть ради себя самого. Хотя человек внимательный обычно это и даже не отражает. Но вот это вот бурление слова внутри – яркий показатель того, что человек движен тщеславием. Это как некий маркер. И если человек вот так вот несдержанно вдруг начал говорить, ему не предоставляли слова, его никто не просил высказаться, он не дослушал, что скажут другие, он сразу возмущенно начинает говорить, то если его послушают, то, что он сказал, что редко бывает, но его послушают, все изумились тому, что такой человек так сказал пламенно, то у него будет эйфория, у него будет восторг, у него будет торжество, и медные трубы будут трубить ему со всех сторон. Вот видишь какой ты, вот видишь, а этот болван священник говорил, ты молчи, молчи, вот я сказал, и все люди сразу поверили. И все люди сразу изменились, они сразу узнали, в чем истина. Вот, всегда теперь буду говорить, потому что в сердце мое, раз оно кипит правдой Божьей, жаждой истины, всегда буду говорить. Ну и говорит человек. Вот, все больше, если он говорит успешно, то все более и более трубы трубят, пока не протрубят ему вечный покой. Но чаще бывает, что его, слава Богу, не послушают. И тогда человек, когда ему и возразили, и накричали, и вообще все забанили его очно или заочно, он вдруг испытывает горечь, досаду, у него на душе тяжело, там что-то, какая-то грязь, печаль, раздражение. Ой, не так сказал, ой, не надо было говорить, зачем все это затеял. Но слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. И вот, потому что дело, которое мы делаем по тщеславию, вот для того, чтобы показать себя, оно всегда заканчивается плохо, независимо от того, какой эффект это дело произвело в людях. Ведь на самом деле, скажем, можно сказать и более рельефно, вот некий человек, ему нужна моя помощь, я ему помогу, пусть все увидят, что я тоже способен помогать людям. Вот возьму, например, и буду заботиться об этом инвалиде, и начинаю о нем заботиться, чтобы доказать себе, другим, что я могу, чтобы вот явить подвиг какой-то, чтобы и меня тоже вот в Царство Божье приняли, потому что я позаботился об инвалиде. Человек начинает заботиться. Заботится усердно, хорошо. И эта забота приводит к тому, что, ну, скажем, действительно, инвалид живет хорошо. У него все есть, он все доволен, он меня благодарит. Вот. Я радуюсь тому, что взялся за это дело, мне хорошо, я доволен, я счастлив. Он счастлив, я счастлив, чего еще надо-то? Но важно, что у тебя внутри. Если внутри это радость и эйфория от того, что у тебя все получилось, у тебя все получилось, так это тщеславие. И горечь будет большая, потому что за взлетом следует падение. И оно будет, это падение. Хорошо, если оно будет. Плохо, если оно не будет. Тогда человек возомнит себя правильным, лучше других. Вот. Ты не можешь, потому что не умеешь. Вот я, у меня все получилось. Вот я смог. Вот у меня получится. Мы привыкли оценивать дела, которые мы делаем, просто потому, что они успешны. Человек Божий, Священное Писание, Бог оценивает дела не потому, что они успешны, а потому, что они приводят человека к плоду Духа, из которых главной является вера, кротость, воздержание, смиренномудрие, терпение, любовь, а вовсе не радость от того, что я успеха достиг. И вот если помощь человек желает оказать кому-то, и если помощь нетрудная, и человеку нравится, что мы с ним делаем, и нам нравится, что мы ему делаем, вот, то нам кажется, что все хорошо. Но в мире Божьем бывает не так. Вдруг появляется другой. Ну, например, этот больной человек или инвалид, о котором мы заботимся, вдруг находит девушку, и девушка отталкивает нас от него и начинает заботиться о нем сама. А нам обидно, нам завидно, мы печальны, ведь я о нем должен заботиться. А Бог решил, что она о нем позаботится лучше. Да что он знает, этот Бог? Да что знает эта женщина? Это я о нем заботился, только со мной ему было хорошо. И вот зависть, обида и печаль ясно показывают, что мы делали это под тщеславие. И Бог потому и забрал у нас этого человека и отдал ему другому, чтобы мы не превозносились, чтобы отучить нас от этого и отлучить от того, что мы сделали идолом. Ибо тщеславие и идолопоклонство, идолотворчество – вещи очень тесно и близко находящиеся друг от друга.